Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 27 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы продолжаем следить за лентами информационных агентств, обсуждать главные темы этого дня и, безусловно, присматриваться к карте московских пробок. В эти минуты Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов. Посмотрим, что самое главное. Пожалуй, это подъезды к пересечению МКАД и Ленинградки. И с той, и с другой стороны проблемы большие, причем если вы едете по внешнему МКАДу, то сразу после этого пересечения МКАД и Ленинградки вам придется встать в новую многокилометровую пробку, которая уходит даже за Волоколамку. На юго-востоке традиционно в районе Котельников нет движения на МКАД ни в ту, ни в другую сторону, а третье транспортное кольцо, внешнее третье транспортное кольцо, судя по всему, останавливается внутри Лефортовского тоннеля. Вот буквально въезжаете после шоссе энтузиастов в Лефортовский тоннель и остановитесь. И это будет пробка, в которой вам придется провести время до Савеловской эстакады. Ну, если вам туда действительно нужно. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373948. Код города 495. Вот темы для обсуждения на ближайшие 20 минут. В Кремле не исключают новых перестановок в губернаторском корпусе. А вторая тема: Антон Силуанов допускает отмену неэффективных налоговых льгот.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, я еще хотел сказать, что Яндекс в 5 баллов оценивает ситуацию на московских дорогах. И я, вот сегодня к 7 часам вечера ожидают максимально 8 баллов. То есть, может быть, сегодня вечер пройдет в более быстром темпе передвижения по московским улицам, чем в предыдущие несколько дней. По поводу перестановок в губернаторском корпусе, в Кремле не исключают и новых изменений. Владимир Путин накануне, напомню, сменил руководителей в Приморье, Кабардино-Балкарии и Астраханской области. Известие спросили у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, и тот сказал, что кадровые решения глава государства будет принимать, если посчитает это необходимым. Эксперты, когда их начинают спрашивать на эту тему, ну, мол, что такое, вроде как и выборы прошли, а тут сразу три человека. Эксперты говорят, что в обществе появился запрос на обновление в региональном управлении. Власть запрос услышала, а в ряде субъектов действовать приходится в ручном режиме. Владимир Слатинов, эксперт Института гуманитарно-политических исследований, доктор политических наук. Владимир Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, реально это можно рассматривать как ответ на вторые туры губернаторских выборов в нескольких регионах?
Вы имеете в виду Астрахань, Приморье и Кабардино-Балкарию?
Да.
Ну, отчасти да. Правда, Кабардино-Балкарии там отдельный кейс, он связан с определенным конфликтом, который недавно возник, и Кремль решил как бы вернуться все-таки к проверенному уже клану, который управлял республикой. А вот что касается Астрахани и Приморья, ну, в Приморье это такая антикризисная реакция. Понятно, что Кремлю нужно было кого-то искать вместо Тарасенко, и нашли, в общем, человека, наверное, с самым убедительным и мощным бэкграундом регионального руководителя, который управлял тремя субъектами, и к тому же, ну, фактически местного, да, потому что это фактически местный человек. И Кремль, в общем, дает понять приморцам, что в принципе их услышали, и хотя Кремль фактически опять эту кандидатуру навязывает, и это, конечно, там не условный Ищенко, а кремлевский человек, но человек местный в значительной степени, и человек с очень богатым и серьезным опытом управления, в том числе антикризисного. А вот что касается Астрахани, то да, в общем, это линия на обновление губернаторского корпуса, которая, как мне кажется, планировалась и раньше, и реализуется теперь в ускоренном режиме вот после вот этих четырех кремлевских неудач. Но реализуется, в принципе, в старом ключе. Вот обратите внимание, что это опять такой, ну, условно молодой силовик, то есть это опять навязанный кадр из Москвы, а не местный, потому что многие думали, что все-таки будет назначен местный в Рио, например, называли руководителя областной думы там местного или сенатора, тем не менее поехал управлять силовик из Москвы.
Можно все-таки попытаться уточнить, когда вы говорили про Приморский край, вот тут странная история вырисовывается. С одной стороны, вроде как люди голосуют против тех, кто долго. Ну, это вот Орлова, к примеру, в Владимирской области. А с другой стороны, люди, на примере Тарасенко, голосуют против тех, кого присылают из центра. А в ответ, получается, как раз по примеру Орловой берется Кожемяка в Приморском крае, а в Астраханской области, по примеру Тарасенко, берется вот этот новый исполняющий обязанности.
Но, вы знаете, кремлевская кадровая политика – это такой черный ящик, потому что, конечно, никаких единых, понятных и тем более прозрачных принципов у кремлевской кадровой политики нет. Единственное, что привнес в нее Кириенко – это вот попытка все-таки готовить кадровые резервы для губернаторов. Что касается принципов подбора и назначений, мы видим, что они абсолютно непрозрачны. Что касается вот этих конкретных историй, которые вы назвали, ну, Орлова не была долго. Орлова – это был политический и тяжеловес-варяг, который, в общем, оказался неудачным. Вот я бы сказал так, голосование против Орлова. Орлова — это было голосование против навязанного варяга политического тяжеловеса. А Тарасенко — это было голосование против технократа навязанного, понимаете? Так что здесь, кстати, Владимирский кейс и Приморский во многом схожи. И, конечно, конечно, необходимо не забывать про пенсионную реформу, про такую вот общую атмосферу, понимаете, неприятие власти и разочарование во власти. Просто где тонко, там рвется. Вот Владимирский кейс, кейс Приморский, там в Хакасии и так далее, вот во всех этих четырех регионах, там рвалось, потому что было тонко. Везде свои истории, но повторяю еще раз, вот Орлова и Тарасенко — это протест против варягов. Это совершенно однозначно.
Скажите, так или иначе, Кожемяка все равно для Приморского края на сегодняшний день варяг, более того, варяг, который приезжает как бы из Москвы. С вашей точки зрения, перспективы его насколько высоки?
Вы знаете, вот это самое интересное. Вот я еще раз подчеркну, что Кремль интересным образом отреагировал. То есть, с одной стороны, он все-таки показал, что он услышал вот этих капризных приморцев, да, потому что Кожемяка, ну, в общем, во многом все-таки местный, во многом свой. И это учитывается, и Кремль демонстрирует, что это учитывается. Вот вы помните, Путин вчера сказал, что в Приморье ситуация нормальная. Ну, какая нормальная ситуация, если отменены выборы? И по определению она не может называться нормальной. Но вот эта характеристика — это такой комплимент, реверанс приморцам. То есть мы вас услышали. Но мы все равно принимаем решение сами. Понимаете, вот мы вам его навязываем, вы должны его принять. Мы вас услышали, мы приедет местный человек, частично местный, с хорошим бэкграундом, но решение принимаем мы, а вы должны его утвердить. И главная интрига как раз в Приморье будет заключаться в том, примет ли приморское население теперь вот эту новую логику Кремля. И примет ли в других регионах, где опять-таки куда поедут молодые технократы или молодые силовики. А как я уже сказал, Кремль принципиально не хочет отказываться от этой модели. Он, наверное, проведет какую-то более тонкую настройку сейчас в регионах, будет действовать осторожнее может быть, более консенсусно где-то, но в целом он эту модель не сменит, потому что не доверяет региональным элитам. Вот будут ли принимать дальше в других регионах этих самых молодых технократов или молодых силовиков, которых навязывает Кремль.
Следующий вопрос. Теперь уже по поводу исполняющего обязанности теперь губернатора Астраханской области. Его относить надо к молодым силовикам или молодым технократам?
Астраханский, конечно, молодой силовик, таможенник, ФСОшник, и, как я понимаю, тоже, в общем, из клана телохранителей, условно назовем так.
Если вы, это ваша формулировка, клан телохранителей, значит, люди из клана телохранителей показали себя эффективными на этой новой стезе?
Нет, пока нет вообще, я бы сказал так, ни одного успешного кейса ни так называемых молодых технократов, ни так называемых молодых или немолодых силовиков. Обратите внимание, что сама эта мода вошла не так давно, и, конечно, эти случаи массовый характер носят, но это примерно началось 2-3 года тому назад, должных эффектов пока еще нет, и я бы сказал, что нет пока ни одной убедительной, вот такой яркой истории успеха молодого технократа или молодого силовика. Но у Кремля пока нет другой концепции. Понимаете, Кремль исходит из этой концепции, и, как я понимаю, вот эти четыре поражения, они не приведут к кардинальному изменению принципов. Просто Кремль будет действовать осторожнее и аккуратнее. Вот тонкая настройка системы будет, но изменение принципов системы, как мы видим вот на примере Астрахани и Приморья вчерашнего, как раз, скорее всего, не будет. К этому Кремль пока не готов.
А зачем к этому нужно готовиться, ведь, как бы то ни было, мы обсуждаем 4 региона, а более чем в 20 все получилось.
Вот вы сами ответили на свой вопрос. И Кремль считает, что это сбой, но сбой, скажем так, не системный, а локальный. И его можно смикшировать вот такими локальными, осторожными мерами, так называемой тонкой-тонкой настройкой системы. Но эта тонкая настройка, она будет. Я думаю, что если очень коротко, будут более аккуратно подходить к назначениям, к подготовке человека, которого отправляют в тот или иной регион. Не исключено, что будет больше внимания уделяться кадрам из вот так называемых системных или парламентских партий, чтобы они не случайно обыгрывали фаворитов, а чтобы они выигрывали как фавориты. И, конечно, видимо, будет более активная подготовка этих кадров. Здесь Кириенко продолжит свои так называемые обучающие программы. Но изменения принципов не будет. Это действительно так. Мы видим, что Кремль пока к этому не готов, потому что действительно 4 случая это не 20.
Скажите, не с точки зрения Кремля, как вам она кажется, но с вашей точки зрения, а вот эти 4 случая, они требуют реакции вообще?
Безусловно.
Почему?
Безусловно. Мы, в общем, понимаем, что это потихонечку входит в тренд, потому что если там выигрыв Левченко в свое время в Иркутской области, это было исключение, подтверждающее правило, то сейчас правило подвергается, ну, скажем так, более серьезному оспариванию. А раз правило подвергается более серьезному оспариванию, то есть риск того, что эти случаи будут масштабироваться, что вот этот протест против навязываемых региону варягов, либо против тех, от кого устали. И, кстати, я думаю, что вот сейчас будут смены, да, в том числе и в тех регионах, где долго правят губернаторы. Вот что этот протест, который, в общем, связан в целом с изменением отношений к власти, что он будет, понимаете, множиться и распространяться. Ему как-то надо противостоять, и Кремль сейчас все-таки будет предпринимать усилия, чтобы вот эти процессы каким-то образом смикшировать, и они не масштабировались дальше на другие субъекты Федерации.
Спасибо. Владимир Слатинов, эксперт Института гуманитарно-политических исследований, доктор политических наук, был с нами на прямой связи. В Кремле не исключают новых перестановок в губернаторском корпусе. Ни о каких деталях речи не идет, но эксперты тут же заговорили о том, что с их точки зрения, скорее всего, в этой очереди на отставку, по собственному желанию, безусловно, на условиях того, что ты находишь вдруг и неожиданно новую работу, новую интересную работу. Так вот, первыми в этой очереди стоят губернаторы, которые много лет сидят в одном и том же регионе. 7373948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, насколько быстры будут эти перестановки? И вы тоже думаете, что первыми в отставку пойдут люди, которые по 20 лет сидят во главе одного и того же региона? Называют тот же Липецк, тот же Белгород. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, я думаю, я анализировал ситуацию в Владимирской области, в Приморском крае. Хочу сказать, что это не пощечина, как правильно сказал эксперт, и намекнул, что это действительно удар по партии власти, которая дискредитировала себя в Владимирской области. Местные блогеры и СМИ уже давно писали, что гражданка Орлова, которая сейчас отошла от власти, после нее осталась махровая коррупция, повальная безработица, особенно среди молодых людей, и безденежье, которое заставляет агломерировать то население, которое осталось без работы. Ну, там не просто работы нет, даже нет центра, чтобы зарегистрировать себя в качестве безработного и получить хотя бы какую-то минимальную социальную гарантию. По поводу Приморья очень яркий пример того, что народ высыпал на улицы, потому что вы сами знаете, сколько туда вбугивается денег. В прошлом году было по линии инфраструктурного проекта авиасообщения в Дальневосточный округ, именно в Приморье, 124 миллиарда рублей, половина из которых, по признаниям того же полпреда ДВО Трутнева, было израсходовано нецелевым образом более половины денег. Тем более, все проектные программы по поводу демографии, оттока населения, декриминализации данного района в связи с теми экономическими форумами, которые проходили, и по поводу потенциальных инвесторов, которые заинтересованы вести там бизнес, в любом случае, это уже, как я говорю, уже почти 10 лет длится со времени постройки моста, с другими форумами. Тем не менее, население насторожили партия власти, которая либо саботирует там решение президента по поводу тех же инвестиций, которые приходят, но отдачи никакой нет. И, всё, как и в Хабаровском крае, население просто деморализовано.
Я понял. Алексей, кстати, подозревает вас в том, что вы читаете готовый текст.
Нет, у меня просто такая риторика, я очень близок к теме, и поэтому я осведомлен в этом плане, стараюсь экономить эфирное время.
Хорошо, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, да, добрый вечер. Ремарочка небольшая, я из Хрустального. Вот анализатору предыдущему у нас все нормально, все работают, кто хочет. И, в принципе, все достаточно неплохо. Ну, Орлову спихнули, потому что она просто надоела.
Не-не-не. Вот у нас же все-таки вопрос не почему ушла Орлова или не почему ушли Орлову, а кого уйдут следующим и как быстро это будет?
Ну, я думаю, всех пенсионеров сейчас убирать начнут. Бизнес же молодеет, народ вперед куда-то двигается.
То есть речь идет именно о тех, кто долго на одном месте. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Добрый день, меня Владимир зовут.
Да, Владимир.
Ну, я бы хотел сказать, что возраст здесь не будет иметь большого значения. Во-первых, будут смотреть на самом деле, какова так называемая политическая стабильность в регионе. Это будет самое, ну, я считаю, что первое. То, что мы увидели в последний буквально месяц, и выборы, которые хоть 16, да, и остались, но 4-то провалились, это все-таки тоже, знаете, не один регион.
Там не 16, там 20 остались.
Ну, хорошо, дай бог им здоровья. Вот, я имею в виду за четверых, тем более двое мне близкие. Я просто чему говорю, что власть получила реальный, скажем так, щелчок, такой сигнал, что народ перестает бояться, в хорошем смысле этого слова, и начинает выходить не только на митинги, да, вот на эти, которые теперь уже и запретили, но они митингуют теперь у избирательных урн, приходят и голосуют. Явка 40-50%,
погодите,
на самом деле...
Погодите, да. Вы хотите сказать, что единственный знак, что все хорошо и стабильность есть, это голосование, по сути, 100% «за».
Ну, для сегодняшней власти я считаю, что да, это других критериев я не вижу, потому что...
Просто критерий под названием там 80 или 70% это тоже очень много.
А давайте я вам тогда, значит, скажу один маленький пример. Год, по-моему, или два тому назад на прямой линии президенту задали вопрос, доверяете ли вы тем данным, которые вам предоставляет кабинет министров? Он ответил, у меня нет оснований им не доверять. И у нас получается двойное такое сознание. По документам у нас рост и все как бы более-менее хорошо, а по сути, вот я могу сказать, что и про Тверскую область, в частности, да, и про несколько регионов ЦФО, ну, не все так радужно, как написано в докладах, которые читает президент.
Ну, вы же не читаете доклады, которые читает президент? Откуда вы знаете, что там?
Ну так как же, вы посмотрите, у нас постоянно везде 2% рост. 2%, вот, например, уменьшение бедных на 2%, увеличение реальных доходов населения на 2%. Ну это никакое не увеличение, понимаете?
Не понимаю.
Это, я объясню, это просто экономисты играют цифрами.
Понятно. Ну, вы же тоже тогда, получается, играете цифрами. Пока в Кремле не исключают новых перестановок в губернаторском корпусе после того, как накануне Владимир Путин сменил руководителей Приморья, Кабардино-Балкарии и Астраханской области.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Новость часа.
Сообщение из Тулы. Там установили подозреваемого в покушении на кражу из торгового павильона. Цитирую по сайту Управления МВД России по Тульской области. По предварительным данным, поздней ночью находившийся в состоянии алкогольного опьянения житель Киреевского района разбил стекло в торговой точке с кондитерскими изделиями. Попав внутрь, он осуществил действия, направленные на хищение товаров. Но предположительно из-за состояния сильного опьянения не смог выйти из павильона. Попал в отдел полиции для разбирательства. Похищенные товары у 19-летнего подозреваемого, как сообщается, изъяты.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Министр финансов Антон Силуанов допустил отмену неэффективных налоговых льгот. Он говорит, что правительство готовит проект системы оценки таких льгот. Говорит, что значительная часть налоговых льгот просто не работает. Силуанов выступал с обращением к депутатам Государственной Думы и сказал, что оценивать эффективность налоговых льгот будут на региональном уровне. Итак, довольно много говорят о значимости налоговых льгот для развития экономики. А теперь министр финансов страны говорит, что льготы есть, но они неэффективны. Надо бы понять, насколько неэффективны, но мы уже прямо сейчас понимаем, значительная часть их не работает. Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений и доктор экономических наук. Александр Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько важны налоговые льготы, действительно, насколько их эффективность важна для развития экономики?
Ну, вы знаете, это как бы такой замечательный инструмент, который позволяет решать очень большой круг задач и вопросов. Вот, например, существует такая форма льготирования налогового, связанная, например, с уровнем доходов населения. У нас это в меньшей степени используется, а в зарубежных странах это достаточно активная тема. Ну, например, да, так сказать, с бедных семей, которые имеют определенный уровень доходов, вообще не берется подоходный налог. Или там в части, скажем так, там уплаты недвижимости, да, и вот для нас это свойственно. То есть у нас есть налоговые льготы лиц пенсионного возраста, когда они имеют право не платить налог на недвижимое имущество, ну, как минимум там за один объект. Соответственно, это все приводит к тому, что, так сказать, вот выравниваются доходы и, соответственно, сохраняются деньги у людей на то, чтобы потратить их на более такие важные, так сказать, аспекты. Есть налоговые льготы, которые применяются для поддержания развития отдельных отраслей. Они бывают разные. Это и налог, опять же, на оценку стоимости основных фондов. Есть так называемые, так сказать, налоги на льготы по амортизации. То есть, если вы, например, хотите, чтобы ваша экономика развивалась по инновационному признаку, то, соответственно, вы позволяете, например, относительно себестоимости по большую часть тех средств, которые вы потратили на покупку нового оборудования. Ну, вот перечислять можно там бесконечно.
Да, но тогда возникает следующий вопрос. Когда министр финансов Силуанов говорит, что значительная часть льгот, которые предоставлены, не работают, мы должны попытаться понять, это потому, что они неправильно предоставляются, или это потому, что они просто неэффективны и никому не нужны?
Здесь может быть и та, и другая ситуация, например, да? Вот, ну, как классика, да, то есть, вот, вы помните, там два года обсуждался вопрос о том, что необходимо ввести, так сказать, налоговые льготы для легализации самозанятых. Да, придумали закон о самозанятости, итог какой, у нас 1100 человек с небольшим, так сказать, за два года зарегистрировались. Да? А налоговая льгота вроде бы как бы есть, да, так сказать, но она не оказалась неэффективной и не вывела на свет Божий тех людей, которые предпочитают выполнять какие-то определенные заказы, да, личного характера, так сказать, не уплачивая ничего в казну. Да? Поэтому необходимо подумать, так сказать, что здесь вот другие форматы должны быть.
Когда, смотрите, вот когда я все-таки возвращаюсь к тому, да, получается, да, что в правительстве не очень понимают, какими должны быть льготы, если даже министр финансов говорит, что значительная часть разработанных льгот оказывается неэффективной.
Вы знаете, просто иногда, когда принимается такое решение, делается это поспешно, без конкретизации, анализа того, насколько, так сказать, они будут интересны тому субъекту, в отношении которого собираются применить этот формат. То есть, например, вы можете сколько угодно упражняться по налоговым льготам, по отчислениям в социальные фонды, да, вот, связанные с пенсиями, так сказать, со страхованием от несчастных случаев на производстве, ОМС. Но если для бизнеса самым важным остается, например, стоимость кредита, то, соответственно, никакого там обеления бизнеса не произойдет. Да? То есть просто, так сказать, налоговая система потеряет тех налогоплательщиков, которые были готовы и предыдущий налог платить. Поэтому вот этого анализа нам как раз и не хватает. То есть мы пытаемся копировать слепо зарубежный опыт, да, то есть прочитали эксперты какие-то, что-то там где-то в мире что-то там использовать, ну и давай у нас применять. А то, что у нас ситуация другая, ну вот этого расчет не берется. Это все равно, что вот как вот мне недавно понравилось сравнение, да, развивать велосипед как общественный элемент транспортной системы в России, когда у нас там 6 месяцев зима.
То есть, понятно.
На Западе, но у нас не работает холл.
Спасибо. Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений и доктор экономических наук. Антон Силуанов допустил отмену неэффективных налоговых льгот и согласился с тем, что значительная часть существующих льгот просто не работает. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. Четверг, 27 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы, следим за лентами новостей и, безусловно, изучаем карту московских пробок, которая, кстати, показывает изменение интенсивности пробок. Яндекс оценивал ситуацию полчаса назад в 5 баллов, а теперь уже 6-бальные пробки. Напомню, Яндекс дает нам надежду, что по сравнению с предыдущими тремя днями, когда были 9, а то и 10-бальные пробки, сегодня мы обойдемся пробками 8 баллов. Но это не сейчас, это к 7 часам вечера. Вы можете добавить что-то к этой картине московских пробок. Пишите на смс-портал +7 925 48 94 8. Через Telegram говорит МСК-бот. Можете звонить 7373948. Код города 495. Что касается карты пробок по Яндексу, то тут, в общем, внутри третьего кольца все очень красно. Можайка. Или там уже Кутузовский проспект. Вот когда вы въезжаете по Можайке в Москву, в Можайском районе, да, там еще Можайское шоссе, вот, собственно, до Кутузовского проспекта стоит бордовым. Я бы даже сказал, почти черным. Там совсем все плохо. Поэтому вот если у вас есть возможность не по Можайке в город въезжать, то, пожалуйста, сделайте это, вам же лучше будет. Тема, которую мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Диана Гурцкая поддержала замену термина «инвалид» в российском законодательстве. Говорят, что в министерстве пытаются уточнить это понятие, может быть, даже заменить на более корректное. А вторая тема – более 70 владельцев гаджетов в Российской Федерации с помощью своих устройств, как выяснило исследование лаборатории Касперского, просто избегают живого общения. Почему? Попытаемся выяснить минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, вчера появились сообщения, или даже сегодня это в газетах, по-моему, было на... Да, «Известия» сообщили, что Минтруд планирует убрать термин «инвалиды» из российского законодательства. Потом представитель Минтруда заявил, что ведомство прорабатывает вопрос не об отказе от этого термина, а об уточнении понятия. Вообще... Идея в том, чтобы заменить слово «инвалид» более нейтральным словом, которое бы отражало правозащитную модель политики государства в отношении людей с ограниченными возможностями. И вот среди прочего рассматривается якобы словосочетание «люди со специальными потребностями». В некотором смысле это и есть уточнение понятия. Диана Гурцкая, когда мы до нее дозвонились, она сказала, что вообще-то слово «инвалид» для себя обидным не считает, но то, что Министерство труда озаботилось этим вопросом, это правильно. Термин «инвалид» на сегодня устарелый и, может быть, в какой-то степени кого-то из людей обижает. Игорь Шпицберг, член правления Международной ассоциации «Аутизм Европы» и руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир». Он с нами на связи. Игорь Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, это вот шаги в правильном направлении. Мы ведь уже несколько лет пытаемся отойти от использования слова «инвалид». Человек с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями. Это правильно?
Знаете, я думаю, что это абсолютно правильная идея, просто потому, что сейчас все усилия, которые в Российской Федерации прикладываются в сторону обеспечения людей, имеющих действительно особые потребности, всем необходимым, все эти усилия в первую очередь направлены на то, чтобы у нас не было разделения на людей, ну, как бы обычных и как бы необычных. Мы все граждане Российской Федерации, и абсолютно все могут претендовать на то, чтобы жить полноценной жизнью. Слово «инвалид», как ни странно, в нашей стране, оно имеет немножко такую коннотацию, ну, как бы сказать, негативную, к сожалению. И в этом смысле, если вместо слова «инвалид» появится какое-то слово, делающее акцент именно на «человек с особыми потребностями», например, это совершенно другая ситуация. Конечно, вопрос в словах, он не самый главный, вопрос в делах. Но иногда слово, которым это дело обозначается, оно определяет отношения.
Вот как раз по поводу слова, которое определяет отношения, мы сейчас говорим исключительно о терминах или терминологии законодательства, или вот таких бытовых диалогах даже мы говорим?
Вы знаете, здесь вопрос такой. Если на уровне законодательной власти, на уровне терминологии, принятой в обществе, на правительственном уровне, звучит слово, включающие в себя. Мне здесь, знаете, вот про особые потребности, мне очень нравится, что это человек с особыми потребностями. Это совершенно другое отношение будет у всех остальных людей. Просто потому, что мы в том или иной степени все равно отражаем ту позицию, которую мы слышим из телевизора, ту, которую мы видим в каких-то учреждениях и так далее. Здесь, знаете, я вот есть такой интересный нюанс. в свое время сообщество людей с аутизмом, взрослых людей с аутизмом, придумало такой термин neurotypical, нейротипичные за рубежом. Почему? Потому что очень часто сталкивались с ситуацией, что когда говорили о них, говорили так: люди нормальные и аутичные. И получалось, что как бы они ненормальные, они очень обижались. Придумали термин neurotypical. Теперь в зарубежном обществе принято говорить вот так: neurotypical, нейротипичные. У нас в стране недавно произошел такой смешной случай. У нас люди не понимают, что такое neurotypical. Ну, neurotypical – это развивающаяся там нейро, да, то есть, ну, нервная система развивается обычным образом. Стали говорить нормотипичные. И у нас в результате слово neurotypical, которое было придумано для того, чтобы как раз не звучало слово нормальные, противопоставление аутичным, оно превратилось в нормотипичное, то есть все равно вернулось. Поэтому здесь вопрос на самом деле не только в том, какое слово мы изобретем, да, там, с особенностями развития, с особыми потребностями, а то, чтобы это слово оно было насыщено правильным пониманием того, что человек, имеющий какие-то специфические особенности развития, нуждающийся в какой-то дополнительной поддержке, что этот человек, он в первую очередь человек, просто нуждающийся в некоторой дополнительной помощи и поддержке.
И все-таки, возвращаясь к бытовому разговору, слово «инвалид» нужно исключать, с вашей точки зрения, из обычных вот этих вот лексических обсуждений?
Слово «инвалид» само по себе ничего плохого не значит. Но, к сожалению, в нашей вот российской, не знаю, действительности оно приобрело некий такой немножко негативный оттенок, и, к сожалению, это оттенок именно разделяющий, да, на инвалидов и неинвалидов. А нам надо понимать, что все-таки мы люди в первую очередь. В общем, я исключительно поддерживаю данную инициативу и считаю, что, к сожалению, слово «инвалид» в России, оно в своем звучании чаще несет какую-то негативную, такую вот отделяющую коннотацию.
Спасибо, Игорь Шпицберг, член правления Международной ассоциации аутизма Европы и руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир», был с нами на прямой связи. В министерстве пытаются заменить термин «инвалид» на более корректный с точки зрения людей с ограниченными возможностями или, как теперь говорят, людей со специальными потребностями. Слово. 7373948. Насколько, с вашей точки зрения, это важно? Не понимаю, как теперь будут в метро говорить места для пассажиров с детьми и людей с особыми потребностями? А может быть, в метро оставят так, как есть? Ведь тут сейчас говорят с точки зрения законодательства. А мы пытаемся понять на бытовом уровне. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Игорь зовут. Я считаю, что это все... Ну, ни к чему это не инициатива, потому что оно тоже обрастет негативными коннотациями через какое-то время. Это вот можно аналогию привести, как раньше людей бездомных называли бичами, потом вроде такое слово придумали, как бомж, без определенного места жительства, ну, дабы сгладить вот это вот какие-то острые углы в восприятии. Ну, все равно сейчас бомжами называют уже с негативной коннотацией. Через какое-то время, как ни называй... так сказать, инвалида, все равно...
Не, смотрите, но ведь мы же исходим из другого, это важно для людей, которых мы так называем.
Это важно для них будет в ближайшие полгода, потом оно опять обрастет вот этим всем негативом, все равно это...
Ну, как-то надо... выход, значит, из ваших слов у меня получается, выхода нет.
Мне кажется, нет.
Нам я
надо
понял.
Что-то как-то по-другому.
Спасибо. Я понял. Надо менять отношения. Примерно об этом же говорил и Игорь Шпицберг. И вот тогда проблемы слов не будет. Обижает не термин, пишет 45-й, обижает отношение к человеку, как производное от общей обстановки насилия. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Ну и что у нас будет? Человек с ограниченными возможностями второй группы? Или первой группы, или как? Законодательстве.
Ну, это мог быть не. Почему? Может быть, они ведь говорят, они как раз рассматривают словосочетание «люди со специальными потребностями». Может быть, так будет?
Юрий Викторович, ну, вы же понимаете, не хуже меня, что дело не в том, как человека обзовешь, а дело в том, что для него сделаешь. Обзови как угодно, инвалиды все равно не приведут.
Вот говорят о том, что как раз вот одно дело сделать, но когда и не делается, а еще и обзывается, так еще хуже будет.
А что обидного в слове «инвалид»? Скажите мне, пожалуйста.
Ну...
Так же, как в слове «старик». Ну, вот что в этом обидного? Скажите мне, пожалуйста.
Ну,
там... Вот вы лучше сделаете переходы для незрячих звуковые.
Обычно, ну, довольно много в Москве звуковых переходов.
Где много? На Ленинградке много?
А, может быть, на Ленинградке нет. Я понял. Спасибо.
Может быть, где-нибудь в Орехово-Борисовых много?
Понял.
Или где-нибудь в Нагатинском затоне?
Не знаю.
Я что-то не видела.
Ну, нет, я-то их не вижу, я их слышу, как мне кажется.
А я бы хотела и увидеть, и услышать.
Понял.
Вы разрешите повесить знак в машину? Инвалид, если у меня действительно в машине инвалид, а машина оборудована не для инвалида, а машина самая
это да.
обычная.
Это да.
Мне
это...
даже парковка бесплатная не нужна, она у меня и так бесплатная. Ну...
Это да. Я понял. Термин «инвалид». Тут многие говорят о том, что этот термин переводится на русский язык не очень правильно. Ну, инвалид недействительный. Ну, так некоторые говорят. Термин «инвалид» за счет того, что существует уже давно, стал четко выражать социальные проблемы людей с ограниченными возможностями, с которыми власти просто не могут справиться. Если ввести новый термин и не решать социальные проблемы, будет так же, как с реформой про милицию и полицию. Екатерина пишет, а как тогда будет звучать слово «инвалидность»? 7373948, телефон прямого эфира. Нет негативной коннотации в слове «инвалид», по-моему. Этот пишет Дмитрий. Понимаете, тут вот возникает много вопросов. Тут вот важно ли, что думает общество? Ведь тут скорее важно, что думают на эту тему сами люди, которых так называют. 7373948. А я не спорю с Анной. 946 пишет: Юрий, вы зря спорите с Анной. Я разве спорю? Я переспрашиваю. Я пытаюсь понять. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Павел, Москва.
Прошу.
Ну, если коротко, отец у меня ныне покойный, по порядка 4 лет был инвалидом, сначала 3-й группы, потом 1-й, есть 2 инвалидов бывших одноклассников, которые, в общем-то, 3-я, 2-я группа, но вот ни одного из них не слышал то, что это обидно. Вот обидно то, что я не мог бы отца в больницу отвезти и запарковаться, потому что машина на мне, а я его везу, это да, это было обидно. Обидно многие другие моменты, да, но вот за то, что назвали инвалидом, ни разу от них в принципе не слышал.
То есть, когда Санчиксон пишет «инвалид» — это как оскорбление, вы говорите, ну, сами инвалиды так не считают.
Ну, во всяком случае, те инвалиды в количестве 3 штук, которые я знаю, так не считают.
Понял, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Меня Дмитрий зовут. Ну, мое вообще к этому отношению, у меня как бы и мама, и отец инвалиды 2-й группы, ничего обидного в этом нету. Действительно правильно говорят, что должны просто государство как бы больше проявлять заботы, а то, что хотят переименовать, ну, мое мнение такое, что просто, ну, министерству, наверное, надо показать, что оно чем-то вот занято. Просто такой как бы пиар.
То, заодно можно, но главное не в этом названии. Понял. Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Ну, у меня тоже товарищ, ну, коллега по работе, он тоже инвалид, он 2-й группы. Ничего обидного он в этом не видит. И как бы этот термин просто он уже прижился, да, и вот в нашем сознании он, ну, просто укоренился вот таким вот образом, и никакой вот обиды нету. А вот насчет Ленинградки могу сказать так, что на Ленинградке до Химок, вернее, даже дальше, ни одного наземного перехода вообще нет. Все подземные переходы сделали. Все убрали подземные.
Ну, это-то другая история. Мы говорили о том, есть ли в том районе, в районе Ленинградки, наземные переходы, которые бы сопровождались звуками для людей, которые
есть
не
видят. Есть подземные, специально для слабозрящих. Там есть плитка вот эта вот тактильная, я не помню, как она правильно
понятно
называется. И все
понял
там убрали под землю.
Спасибо. 7373948, придумывая новые названия, изображают заботу или видимость работы. Это вопрос от 879-го. Кресло. Почему надо обязательно говорить «инвалидное кресло»? Почему надо его переименовывать, 715-й? Это кресло, оно не инвалидное, никто так его не называет. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «говорит МСК-бот».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
К кресло-коляска, вот говорят. 7373948, еще раз напомню, телефон прямого эфира. Но теперь у нас другая тема, она как раз вот к вопросу о том, как делить тех, кто пишет нам через Телеграм и СМС-портал, а кто набирает номер 7373948. Лаборатория Касперского провела исследование и выяснила, что более 70% владельцев цифровых гаджетов свои устройства используют для того, чтобы избежать живого общения с другими людьми. Даже если вот они находятся в метро, они утыкаются в гаджет для того, чтобы, не дай бог, не вступить в живое общение. Среди прочего, об этом идет речь. 2/3 владельцев цифровых гаджетов смотрят на экран устройства просто, чтобы избежать общения с другими людьми. 66%, внимание, притворяются, что заняты чем-то важным на смартфоне, если чувствуют себя некомфортно в какой-либо ситуации в обществе. Это сообщение пресс-службы лаборатории Касперского, которая проводила это исследование. Боязнь излишней социализации проявляется в том, что люди все чаще разные бытовые задачи решают с помощью мобильных приложений и веб-сервисов. Согласно опросу, 1/3 граждан предпочитают получать определенные услуги и даже взаимодействовать с кем-то именно с помощью гаджета, не разговаривая, а переписываясь. Кто-то может объяснить, почему с нами это происходит? Почему мы не хотим общаться напрямую? 7373948. Слушаем вас.
Алло, добрый день.
Прошу.
Владислав, Москва. Я считаю, что в последнее время, вы правильно говорите, даже вот если сидит компания в какой-то кафешке, люди не общаются между собой, а наоборот утыкаются в телефоны. А связано это, ну, скорее всего, с техническим прогрессом. Сейчас же много всяких вот для именно вот покупок телефонов, всяких фишечек, скидочек.
Нет, фишечки-то есть, но понимаете, одно дело фишечки в дополнение к обычному человеческому общению, а вот мы-то пытаемся понять, не идем ли мы по пути отказа от человеческого общения в пользу фишечек.
Ну, несомненно, скорее всего, однажды так и будет, и, в принципе, это нормально, я считаю, потому что прогресс не стоит на месте. Когда-то говорили, что существовали какие-то люди там в Атлантиде, которые могли общаться с помощью разума чисто на расстоянии, а мы все это имеем и сейчас, только уже с помощью интернета, и как бы, да, немножко вот этот отходит как бы общение такое, ну, это прогресс. И я думаю, что...
То есть это прогресс во всех смыслах этого слова, и это хорошо. 134-21-35, о себе вы как можете сказать? Вы предпочитаете писать друг другу, общаться письмом, через мессенджеры, еще как-то. 134-21-35, вы предпочитаете разговаривать. 134-21-36, голосование пошло. Писать, 134-21-35, говорить. 134-21-36. Голосование уже идет, а теперь те, кто предпочитают разговаривать. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Федор, Москва. А я, вы знаете, поймался на какой мысли? Люди так ведут себя от того, что, наверное, народу очень много вокруг. Но реально живем в толпе, вот я себя так ощущаю. Поэтому не хочется общаться, я уже устал, везде люди. Поэтому так, наверное, в телефон.
Поэтому я с ними начинаю переписываться. Понимаете, ведь все равно людей-то, с которыми вы общаетесь, в результате больше, чем было, когда вы разговаривали. Ну,
все правильно вы говорите. Я общаюсь с теми, кому мне надо по общению, по детям, по работе, и так далее. А вот все остальное, да идите вы все лесом, устал я от вас уже от всех. Дайте я в телефон окунусь и все. Я думаю так.
Понятно. Вы предпочитаете писать. В общении письмом. 134-21-35. Не письмом через Почту России, а письмом в смысле буковками. Вы предпочитаете разговаривать. Общение разговором. 134-21-36. Голосование продолжается. Те, кто разговором общается, звонят нам. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Мы все еще говорим о том, что, сказать, пишем мы или общаемся вживьем так, да?
Да, мы об этом говорим, а не пишем.
Замечательно. Значит, я считаю, что вот такая ситуация возникла как раз именно с разрастанием, в принципе, общения, соцсети и вот это вот все, да? У меня, например, вот настоящих друзей, с которыми я общаюсь, хожу к ним в гости, дружим с ними, больше не стало. А вот таких вот обязательств, да, вот в твоем аккаунте кто-то что-то написал, кто-то что-то лайкнул, где-то надо что-то вот... В итоге, вот если общаться со всеми, кто будет с тобой в соцсетях, ни на что времени не хватит. Ни работать, ни жить, ни любить, ничего, да? Поэтому вот вам, пожалуйста, вот такая логика.
Понятно. Макс пишет, за собой стал замечать, что писать интереснее, чем общаться вживую. Вот ровно об этом я пытаюсь поговорить. А 45-й пишет, что интернет разобщает и не сближает. И это давно ясно и без Касперского. Хорошо ведущему, пишет Мих 542-й, сходу может импровизировать, экспортом без подготовки говорить на любые темы. А как бы тем, кто двух слов связать не может? Но если вы не можете связать слов в речи, то почему вы можете связать эти слова на письме? Мы-то говорим ровно об этом. 7373948, телефон прямого эфира. Павел Кряжев пишет, я работаю с заказчиками, много говорю по телефону и под вечер просто выговариваюсь. Такое тоже бывает, а теперь есть возможность заменить выговаривание, то есть речевой аппарат, заменить на письмо и продолжить общение. Это удобнее в смысле приватности на публике, что ли. А так пишет Дмитрий. Мне, например, неудобно звонить в эфир при коллегах на работе. А вот что получилось. 70% говорят, что они все-таки будут разговаривать, а 30% скорее писать.